Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Осужденный по болотному делу Михаил Косенко освобожден от принудительного психиатрического лечения. На востоке Украины продолжаются вялые боевые действия. В Государственной Думе обсуждают проект создания муниципальной милиции. Сборные Германии и Аргентины готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Таковы главные темы дня, пятница, 11 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городе Чехов, это Подмосковье, вышел на свободу после принудительного лечения в психиатрической клинике Михаил Косенко, один из осужденных по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года в центре Москвы. В октябре прошлого года суд признал Косенко невменяемым и отправил на лечение в психиатрическую лечебницу «Белые столбы», несмотря на то, что адвокаты настаивали на полной невиновности своего подзащитного. Общественные активисты все это время устраивали акции в поддержку Михаила и говорили о возвращении карательной психиатрии в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
17 июня этого года Чеховский городской суд вынес решение о переведении Михаила Косенко со стационарного принудительного лечения на амбулаторное. Эксперты из «Белых столбов» заключили, что Косенко не представляет опасности для себя и общества. 2 июля копия этого документа поступила в психиатрическую больницу номер 5. Утром 9 июля Михаил Косенко в сопровождении своей старшей сестры Ксении Косенко пересек проходную клиники и оказался в окружении гражданских активистов и журналистов. Михаил был спокоен, сдержан в эмоциях и скупо отвечал на вопросы.
Вы ожидали, что так это произойдет именно сегодня?
Сегодня давно ждал этого дня.
Какие выводы, вот вкратце?
То, что свободы у нас нет в стране.
Что дальше теперь собираетесь делать?
У меня нет плана. Ну, чему радоваться? Ребята сидят еще.
Вы как-то будете продолжать заниматься гражданской активностью?
Ну, на митинги ходить буду, а больше я не знаю.
А то, что вот поменяли стационарное лечение на амбулаторное, что это означает теперь?
Означает, что при нарушении я буду возвращен сюда обратно. Нарушение амбулаторного режима.
В поликлинику? Каждый месяц один раз ходить в поликлинику, да?
Диспансер. Отмечаться там. Я инвалид второй группы.
То есть в любом случае, что бы ни произошло, вы бы все равно...
Принудительное лечение, оно не отменяется. Это просто другая форма. То есть Михаил может находиться дома и периодически там по определенному графику будет посещать врача.
Это к беседе присоединилась его сестра Ксения Косенко, которая заодно и поблагодарила всех тех, кто помог освобождению Михаила из психиатрической больницы.
Тысячи активистов, тысячи абсолютно неравнодушных людей и правозащитные организации, и там общественный вердикт, Росузник, комитет 6 мая за права человека. Алексеева Людмила Михайловна вообще огромную роль сыграла вот в освобождении Михаила. Amnesty International тоже это куча писем написали во все инстанции. И самому Михаилу. Ну, это будет просто колоссальный труд.
Для вашей семьи что это означает теперь?
Прошел очередной этап вот этого страшного дела. Сейчас начинается следующий.
Среди встречающих было несколько гражданских активистов, которые в тот день, 6 мая 2012 года, были на Болотной площади вместе с Косенко. Напомним, что тогда оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией. Российские власти считают эти события массовыми беспорядками. Фигурантами дела являются 28 человек. Один человек, включая Михаила Косенко, уже осуждены, еще столько же амнистированы. Гражданский активист Дмитрий Георгиевский, пришедший встречать Косенко, рад тому, что его товарищ на свободе.
Это очень хорошо, что человека выпускают, потому что на свете есть много опасных психов, в частности в нашей стране. Вот, они обличены властью, к сожалению. Поэтому наша страна превращается в концлагерь потихонечку. И если принято решение выпустить этого человека, это, конечно, хорошо, но это никакой не знаковая ситуация изменений к лучшему в нашей стране с правами человека.
Другой гражданский активист Ольга Горелик не скрывала своих эмоций, когда увидела на свободе Михаила Косенко.
Я очень хотела сюда приехать, встретить Михаила. Я знаю, что Ксения, она волновалась, она не хотела большой толпы, боялась, что мы Мишу испугаем, вот, но я пообещала, что буду вести себя тихо, скромно. Конечно же, когда он выходил, я не сдержалась, стала хлопать и кричать «поздравляю». Вот, конечно, сегодня радостный день, конечно, все говорят плюс один, то есть еще один человек оказался на свободе, и это счастье, когда удается вырвать кого-то из лап этой системы, но при этом мы понимаем, что ситуация-то на самом деле чудовищная, что человек 2 года отсидел ни за что, сидел в СИЗО, сидел в психбольнице, пережил смерть мамы в СИЗО, то есть, ну, вы представляете себе, да, когда у человека умирает мама, а рядом нет ни одного близкого человека, да, и он даже позвонить никому не может. Вот, поэтому ситуация это очень печальная, очень жаль, что мы это все допустили, что мы не смогли ничего с этим поделать, и мне, конечно, досадно, что вот сегодняшний выход Михаила Косенко, это, скорее всего, не тенденция, а единичный случай.
Так называемое болотное дело еще не завершено. На днях в Московском городском суде завершилась стадия прений на процессе против 2 обвиняемых, лидера Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева. Им скоро будет вынесен приговор по делу по организации массовых беспорядков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода в клубах. Троллинг – инструмент войны. Троллинг, как психологический интернет-феномен и метод пропагандистской войны между Украиной и Россией. Как российское интернет-сообщество разоблачило кремлевских троллей. Говорим с интернет-аналитиками и психологом. В видео и радиотрансляции в воскресенье в понедельник в 18 часов, в радиоповторе в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 июля. На востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях, продолжаются столкновения украинской армии с вооруженными сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За минувшие сутки, по официальным данным пресс-центра украинских военных, погибли 3 военнослужащих, 11 ранены. По неофициальным, в результате обстрела воинской части в поселке Зеленополе в Луганской области погибли до 30 человек, но этой информации пока нет официального подтверждение. О ситуации в Донецке корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова беседует с местным журналистом Алексеем Мацукой.
Украинские военные не ведут какой-либо активной деятельности в городе Донецке. Фактически их нет в городе Донецке, кроме как нахождения в аэропорту Прокопьево. И постоянно приходит сообщение, что из каких-то то Славянска, то Мариуполя в город Донецк движутся танки, чтобы освободить город, украинские танки. Но это тоже не так.
Примерно треть из пришедших из Славянска сепаратистов в Донецк дезертировал из так называемой армии Донецкой Республики, в результате чего на улицах города значительно уменьшилось число вооруженных людей. Вот вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Что такое армия Народной Республики? Это непонятная структура, которая не имеет никакой прозрачности, никакого отношения к какому-либо правовому полю. Мы с вами не знаем о том, что происходит внутри Аль-Каиды. Точно так же мы не знаем, что происходит внутри. Часть из них занимается открытым мародерством, убийством, вымогательством. Это в основном чеченцы, которые приехали, осетины, на заработок. И часть группировок пытается взять на себя функцию политического строителя, такого, если можно сказать. Они строят свое идеальное вымышленное государство Россия, Новороссия, здесь, в Донецкой области. Часть группировок силового блока – они между собой конкурируют. Например, группировка «Батальон Восток», которая руководит Ходаковский, бывший член СБУ. Они выехали из Донецка и находятся в городе Макеевка. Группировка Гиркина, Стрелка и Беса, они находятся в Донецке и в Горловке. То есть Гиркин в Донецке, Бес в Горловке. И Гиркин подписал соглашение, если можно так сказать, заключил соглашение с Пушилиным и Бородаем. И в эту группировку она наиболее влиятельная сегодня, это Пушилин, Борода и Гиркин. К ним присоединился еще так называемый министр КГБ или как-то так из Приднестровья. И он вчера был представлен как министр государственной безопасности ДНР на пресс-конференции в здании, оккупированном Донода. Кроме того, стоит отметить, что за неделю мэр Донецка получал постоянные сообщения о том, что он должен определиться, за ДНР он или против ДНР, за Пушилина, Бородая, Гиркина или против Пушилина, Бородая, Гиркина. И вчера Бородай уже в открытой форме на камеру, на нашу в том числе, передал Лукьянченко сообщение о том, что если Лукьянченко не разделяет принципы так называемой ДНР, хотя, то он должен покинуть пост городского головы и покинуть город Донецк. Вместе с тем они, городские власти, продолжают устанавливать велопарковки по городу, велодорожки устанавливают, и продолжается имитация деятельности, как будто бы ничего не происходит.
А что, кто-то на велосипедах катается вот по этим велодорожкам?
Это другое дело. Вот на Макдональдсы закрыты, кафе закрыты, кинотеатры не работают. Куда на этих велосипедах ездить, непонятно. А велодорожки устанавливают, велопарковки устанавливают возле объектов общественного значения. Аргументация у них такая: мы делаем все, чтобы жители чувствовали, что жизнь в городе идет обычным темпом. Но так она обычным темпом уже не идет и идти не будет. Не надо себя обманывать.
О ситуации в Донецке рассказывал местный журналист Алексей Мацука. В Харькове несколько недель назад начал работу колл-центр, куда могут обратиться за помощью жители из восточных регионов Украины, желающие временно покинуть зону боевых действий. Принимают звонки сами переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Для них это одна из возможностей временного трудоустройства. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов беседует с руководителем Харьковского колл-центра для помощи переселенцам из восточных регионов Украины Григорием Дубейко.
У нас вот есть группа, собственно, единомышленников, которые, собственно, решили организовать колл-центр по политической стабилизации, да, ситуации в городе Харькове. Потом это все переросло в то, что нужно помогать там переселенцам. И фонд «Мир и порядок» подхватил, так сказать, в зоне финансирования эту всю идею. То, что операторы должны работать, собственно, переселенцы со Славянска там и так дальше, ну, то есть зон военных действий, пришла идея у одного из основателей фонда Всеволода Кожемяка. Мы обсуждали то, что нужно брать не волонтеров, а постоянных операторов в колл-центр. Ну, естественно, это на платной основе должно быть. И, собственно, поняли то, что если люди оттуда уехали, знают, как уехать оттуда, как здесь обжиться и так дальше, то пусть, собственно, своим землякам подскажут, как это сделать.
Ну, возможно, тут еще играет роль тот факт, что люди, которые уже уехали, могут своим землякам, которые уехать только собираются, опровергнуть какие-то мифы, да, которые есть на Востоке.
Если люди уже уехали и знают, как это сделать, пусть подскажут своим землякам по телефону, как это сделать и как уехать, куда обращаться, как обустроиться, куда пойти в первую очередь, где встать на учет на трудоустройство, ну и так далее.
И какую информацию могут предложить в вашем колл-центре тем, кто туда звонит? Только какие-то телефоны, адреса или какие-то конкретные предложения по жилью, по трудоустройству?
Конечно, есть там какие-то горячие ежедневные какие-то сводки, где есть горячие, допустим, вакансии, да, то есть у нас там выбрасывается информация о том, что вот, пожалуйста, есть вот такие вот вакансии, где нужно срочно людей набрать, то есть мы сразу предлагаем, или там есть места, там, в каком-то лагере, пожалуйста, приезжайте. Мы предлагаем, да, то есть, или есть какие-то горячие предложения с других областей Украины, мы предлагаем людям сразу. Ну, а также у нас разработана система таким образом, что волонтеры, которые занимаются решением проблем переселенцам, работают по категориям, да, то есть, одна группа волонтеров работает по вопросам обеспечения жильем, вторая там работает по обеспечению трудоустройства, третье, там, питание, юридические вопросы, медицинская помощь. И мы, собственно, вносим базу, ставим вопрос в очередь, и волонтеры, собственно, имеют доступ к этой базе и занимаются решением вопросов переселенцев.
С откуда сейчас больше звонков? Как изменилась ситуация после занятий украинской армии Славянска и Краматорска?
Люди бегут оттуда, где стреляют, где у них есть угроза жизни. Поэтому до пятницы, там, до того, как ополченцы с восточных регионов, собственно, вышли с города Славянска, Краматорска, Дружковки там и так далее, вот этих городов, и уехали в Луганск и Донецк, были звонки оттуда. С тем, что количество военных ЛНР и ДНР увеличилось, соответственно, в городе Луганск и Донецк, люди начинают оттуда звонить, и звонки, собственно, со Славянска, там, Краматорск и всех остальных городов, где сейчас украинская армия, прекратились вообще. У нас работают операторы, которые со Славянска, и вот они уже меня просят их уволить, и они собираются ехать домой.
Говорил украинский гуманитарный работник Григорий Дубейко. Эксперты политики в Киеве ищут ответы на вопрос о причинах непрекращающегося вмешательства России в развитие ситуации на Украине. Чаще всего в этой связи вспоминают тезис о том, что свободная независимая Россия невозможна без свободной независимой Украины, а любая российская империя невозможна без включения в свой состав Украины. Первый президент Украины Леонид Кравчук, гость ведущего программы «Дороги к свободе» Виталия Портникова, свидетельствует о том, что в разных формах эту политику проводили все московские лидеры последних 25 лет.
Горбачев мне, когда проходил всеукраинский референдум, и до этого проходил референдум всесоюзный 17 марта, постоянно повторяют в одной редакции одни и те же слова. Без Украины не будет Советского Союза, без Украины не будет обновленной федерации, без Украины не будет СНД. Сейчас они говорят, без Украины не будет Великой России. То есть эта философия имеет свои глубокие корни. И независимо, кто при власти, Борис Ельцин где-то чувствовал демократические толчки. Приведу пример. Черноморский флот, Приднестровье. Уходит из Приднестровья армия во главе с Грачевым. 115 тысяч вооруженных людей идут через Украину. В любой точке могли остановиться. Ельцин, наблюдая это все, звонит мне. Леонид Макарович, все, что происходит в Украине, это ваше внутреннее дело. Решайте все вопросы сами. Россия вмешиваться не будет. Я во страшном сне сегодня ему представить, что эти слова может сказать Владимир Владимирович Путин.
А он тоже все время говорит, что это внутреннее дело, то, что происходит в Украине, да. Оно публичное. Я не уверен, что он это говорит президенту Петру Порошенко, но тем не менее вообще.
Никогда не говорит, что он не будет вмешиваться. Он же говорит, что это внутреннее дело, но даже вчера с дипломатом он говорил, что Россия будет защищать русский мир любыми способами, в том числе гуманитарными. Он говорит постоянно, что есть русские, которые страдают где-то, их надо защищать. То есть политика Путина – это грубое вмешательство в внутренние дела стран. И он добился того, чтобы Российская Дума приняла специальное решение, разрешающее Путину вводить войска.
Нет, на это Совет Федерации, как раз.
Я не идеализирую Ельцина. Все президенты, все россияне внутренне исповедуют одну и ту же философию. Только один грубым способом вмешивается, а другой все же таки где-то чувствует ответственность перед славянским миром, потому что они еще имеют, кроме русского мира, славянский мир. А вот сегодня Путин сделал все, чтобы два народа, русский и украинский, имеющие очень много исторического общего, стали уже Авелем и Каином. Это трагедия, я не хочу ничего больше сказать, поверьте. У меня есть знакомый, хочу привести пример. Приехала сестра с мальчиком 8 лет, в гости к сестре, которая живет в Киеве, сели за стол. Мальчик, живущий в Киеве, игрушечный автомат, подошел к этому мальчику, ты говоришь, что приехал на нашу землю? Вам, говорит, своей земли мало? Слушайте, если дети исповедуют такую философию, у меня в офисе женщина, и не у меня, одна рука маникюр желтый, одна синий, косынки, одежды, мыло, все делается против России, я говорю, против России.
Ну, синий и желтый – это не против России, это просто за Украину.
Подчеркивают.
Патриотизм.
Патриотизм.
Вот за этот год, если мы его возьмем, Украина удивительным образом изменилась. Потому что если мы там возьмем какое-то лето прошлого года, да, это вообще была совершенно другая страна. Здесь на повестке дня был второй срок Виктора Януковича, да, потом Европейская ассоциация.
Это вторая страна была внешней.
Да. Внешне, да,
думаете? Внутренне не было у второй страны.
Я просто вспоминаю, знаете, как Украина изменилась таким же образом за годы 1990 года по 1991. Вот помните, вы летом 1990 года только стали председателем Верховного Совета Украинской ССР. А летом 1991 года Украина уже была независимым государством.
Украина независимая будет жить хорошо. Украина зависимая или с Россией живет плохо. И поэтому нам надо независимость. Не было внутренней убежденности, что нам независимость нужна как свобода. Нам независимость нужна как гражданство права. Нам независимость нужна как цивилизационные нормы жизни. Мы должны просто, отделившись от союза, выйдя из союза и от России, мы будем жить лучше. Но вот эта постоянная философия, особенно в восточных областях, что Россия – это главный друг, все остальное – это временное, она до сих пор работает. Никогда мы так бы не переубедили Восток, как сегодня переубеждают его террористы. Никогда. Потому что они там, на Востоке, все исходили из того, что это бандеровцы, националисты, фашисты и хунта. 2-3 года назад партия регионов входила по улицам Киева и других и говорила, мы боремся с фашизмом.
Да, были антифашистские митинги, тогда никто не понимал, что это такое.
Я встречаюсь с Януковичем, это дословно им рассказываю. Встречаюсь с Азаровым, с председателем Верховного Совета. Я говорю, где эти фашисты, что вы делаете? Они улыбаются. Это я хочу сказать, что это заказ был.
Московский?
Да. Оболванить и своих, и наших, особенно Восток, что есть фашисты. А вот сегодня в процессе переворота они пришли к власти. И поэтому сегодняшняя информационная война, она готовилась давно. Она очень давно готовилась.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук. Полностью это интервью в программе Виталия Портникова «Дороги к свободе». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 11 июля. Вступивший в силу закон о государственном языке Российской Федерации, в соответствии с которым запрещается показ фильмов отечественных режиссеров без получения прокатного разрешения, создал реальную угрозу срыва сразу нескольких кинофестивалей, в частности, крупнейшего в России фестиваля документального кино «Послание к человеку». Это решение Государственной Думе вызывает резкую критику со стороны кинематографического сообщества, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Крупнейший российский фестиваль документального кино «Послание к человеку», один из двух международных отечественных фестивалей класса А, то есть уровня Каннского и Венецианского кинофорумов, оказался под угрозой срыва. Закон о государственном языке Российской Федерации вводит ограничения, которые иначе как цензуры российские кинематографисты не называют. Причем эти ограничения распространяются только на отечественные фильмы. Пресс-атташе фестиваля «Послание к человеку» Дмитрий Губин рассказывает.
С 1 июля в России сложилась ситуация, когда ни один фильм отечественного производства, неважно, это короткометражный, экспериментальный, мультик двухминутный, это российского производства, снятый не на деньги Министерства культуры, тем, кого финансирует Министерство культуры, получается, доверяет, обязан получать прокатное удостоверение не только для проката, но для любого публичного показа, например, для показа на кинофестивале. Эта история, которая абсолютно предполагает карательные меры в административном кодексе, штраф. Все кинофестивали, которые проходят в России, они под это попадают. Кинофестиваль – это штука совершенно особая. Это экспериментальная площадка. Многие фильмы, которые показывают на кинофестивалях, потом не будут показывать нигде. У зрителя уникальная возможность вот посмотреть этот фильм. И никакое прокатное удостоверение по этой причине для кинофестивалей не требовалось. Вот режиссер показывает свою экспериментальную работу. Его, может быть, тухлыми яйцами после этого закидают. Мы не знаем. Но у него есть такая возможность. Отборочная комиссия фестивалей такую возможность дает, особенно для внеконкурсных показов. У любого кинофестиваля есть недоброжелатели. У многих режиссеров есть недоброжелатели. Но если раньше, скажем, недоброжелатель Никиты Михалкова мог попытаться устроить какие-то гадости Никите Михалкову, то теперь недоброжелатель Никиты Михалкова может потребовать от милиции проверить прокатное удостоверение у всех фильмов на московском кинофестивале. Вот почему так возмутились организаторы всех кинофестивалей. И возмутился Никита Михалков на действия власти, что с ним, поверьте, крайне редко бывает. Если бы эти идиотские правила действовали в отношении абсолютно всех фильмов, представленных на фестивале, это выглядело бы, идиотизмом в отношении всех идиотизм. Сейчас иностранные фильмы на кинофестивалях можно показывать безо всякого прокатного удостоверения, при условии, что они ввезены для показа только на этом кинофестивале. Получается абсолютная дискриминация российского кино. И у нас вся программа национального кино и вся программа детского кино, то есть снятого детьми, она находится под угрозой полного закрытия в сентябре этого года.
Фестивалю документального кино «Послание к человеку» в этом году исполняется 25 лет. Уже сейчас свои работы на фестивале более 2500 прислали кинематографисты из 71 страны мира. Лидерами являются кинематографисты Украины, приславшие на фестиваль 50 фильмов. А вот российские кинодокументалисты, похоже, начинают отказываться от участия в этом кинофоруме. Под угрозой, например, оказалось участие в работе фестиваля кинодокументалистов документалистов из Московской школы документального кино и театра Маины Разбежкиной и Михаила Угарова. Сейчас идут переговоры, а сама же Маина Разбежкина обратилась к зрителям, поклонникам документального кино, к организаторам фестивального движения России с открытым письмом, в котором объявила, цитирую: «Мы приняли решение, работы студентов и выпускников нашей школы не будут участвовать в российских фестивалях, требующих прокатное удостоверение для фильмов, созданных без государственной поддержки, на собственные средства молодых режиссеров». Министерство культуры отреагировало на заявление кинематографистов. На сайте ведомства появилось сообщение о том, что Министерство культуры России разделяет обеспокоенность ситуации вокруг прокатных удостоверений и внимательно проанализирует принятые нормативные акты, их практическое применение и влияние на фестивальную деятельность. Но что же может сейчас делать Министерство культуры? Закон вступил в силу, а Госдума, которая может внести в него поправки, ушла на каникулы. Дмитрий Губин анализирует ситуацию.
Минкульт понял, что он попал в засаду, в ту волчью яму, которую он сам упорно и рыл, когда Мединский настаивал на том, что ценную лексику, например, нельзя будет показывать в кинотеатрах. Он же был инициатором этого. Сейчас Минкульт пытается сделать вид, что министерство ни при чем, что только плохие депутаты. Но Министерство культуры не может отменять закон. А депутаты ушли на каникулы. Мы никакие изменения в кинотеатры ввести не можем. И любой директор кинотеатра смотрит на закон. И закон для него важнее. Потому что штрафовать его будут не по распоряжению Мединского, а штрафовать его будут по действующему административному кодексу.
Одним из первых, если не первым, из кинофестивалей, который оказался под угрозой срыва из-за принятого закона, стал международный фестиваль короткометражного кино и анимации Open Cinema, стартующий в Петербурге 1 августа. Директор фестиваля Тамара Лаина обеспокоена происходящим.
Ровно через месяц после выпуска закона наш фестиваль стартует 1 августа. Режиссеры и студии не успеют за это время, ну, в основном, получить прокатное удостоверение. Те фильмы, которые вошли у нас в программу, российские, ну, останутся непоказанными, потому что мы не сможем этого сделать в связи с новым законом о прокатных удостоверениях. На наш взгляд, закон очень сырой, и он совершенно не учитывал интересы кинематографистов, и в частности, интересы фестивальных деятелей. Наши законодатели ограничили российских режиссеров в прокате и так практически несуществующим в России, поскольку короткометражное кино показывается только на фестивалях в России.
Еще один фестиваль, который оказался под угрозой срыва, это ежегодный российский национальный фестиваль игровых, полнометражных, документальных и анимационных фильмов «Окно в Европу». Он открывается 8 августа в Выборге. Так как фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, то у него есть шансы пройти достаточно безболезненно. Но как? Министерство культуры будет что, нарушать закон? Представитель группы кинокомпаний «Парадис», организатора фестиваля Алиса Струкова, комментарии давать отказалась, заметив только:
«Ну, все оформляют прокатное удостоверение, вот, все в процессе работы».
И это кинофестивали только в Петербурге. В Москве их в ближайшие месяцы должно открыться на порядок больше. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 11 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Государственной Думе обсуждают проект создания муниципальной милиции. Сборные Германии и Аргентины готовятся к финалу чемпионата мира по футболу. Расскажу вам об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 11 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Один из осужденных по болотному делу Михаил Косенко, вышедший в пятницу из психиатрической больницы, заявил, что продолжит гражданскую деятельность. По обе стороны конфликта на востоке Украины применяют пытки, говорится в распространенном в ночь на пятницу докладе правозащитной организации Amnesty International. Российские власти не собираются выдавать Украине арестованную летчицу Надежду Савченко. В Москве несколько оппозиционных кандидатов решили сняться с намеченных на 14 сентября выборов в городскую думу, не сумев получить необходимое для регистрации число подписи избирателей. Присоединенные к России Крым и Севастополь ежегодно до 2017 года будут получать из федерального бюджета более 50 миллиардов рублей. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Молдавии в стремлении этой страны к сближению с Европейским Союзом. Российский президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом на Кубу. По улицам Пномпеня проехала торжественная траурная процессия с останками бывшего короля Камбоджи Нарадома Сианука. Таковы были главные новости уходящего дня, пятница, 11 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Фракция партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе подготовила законопроект о муниципальной милиции. Этот законопроект разработан несколько месяцев назад и ждет рассмотрения на осенней сессии Нижней палаты российского парламента. По замыслу авторов, милиционеры в городах и районах будут заниматься исключительно охраной порядка, профилактикой правонарушений и защитой граждан, рассказывает Игорь Титов.
Согласно законопроекту, муниципальная милиция должна быть выделена из состава органов внутренних дел. Основной задачей новой милиции станет соблюдение правопорядка на уровне районов и городских округов. По замыслу эсеров, муниципальными милиционерами смогут стать люди в возрасте от 20 до 60 лет, не имеющие судимости. Первые комментарии по поводу нового законопроекта дал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
В нашем законе прописано обязательное избрание всенародно руководителя муниципальной милиции соответствующего округа и участкового. Функционировать вот эта муниципальная милиция по охране общественного порядка будет, исходя из того, что эти функции будут переданы из структуры Министерства внутренних дел. В муниципальной милиции должно работать около 180-190 тысяч человек. Эти люди, соответственно, сегодня находятся в составе полиции, выполняя те же самые функции. Вот они оттуда должны быть выведены и переведены уже в муниципальную милицию.
При этом, по словам Миронова, социальная защищенность и правовое положение новых сотрудников будет таким же, как и у федеральных полицейских. О порядке формирования муниципальной милиции рассказала депутат Госдумы генерал-майор МВД Татьяна Москалькова.
Муниципальная милиция создается по решению представительного органа муниципального образования. Это самостоятельный орган, он не входит в состав администрации для того, чтобы дистанцировать и отстроить систему антикоррупционности. В состав муниципальной милиции входят дежурные части, участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, а также могут быть другие подразделения, которые актуальны для конкретной местности.
Сотрудники новой милиции будут получать зарплату не ниже полицейских, а по службе смогут продвинуться от сержанта до полковника. Оплачиваться труд милиционеров будет из муниципальной казны.
Первоначальная подготовка муниципальных милиционеров будет осуществляться в центрах профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, где он получает квалификационное свидетельство, в том числе с правом пользоваться оружием. Муниципалу предоставляется право применять оружие, физическую силу при пресечении преступлений. Муниципальный милиционер не осуществляет расследование преступлений и дознания.
По замыслу эсеров у граждан появится возможность не только самим избирать своего участкового, но и увольнять его с места работы. Новый законопроект прокомментировал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
То, что предлагает Москалькова, это радикальные реформы. Попытки реформировать ее радикально может быть и полезной. Если будут выдвигать только парламентские партии, то бесспорно сразу все политизируется. Районный начальник полиции, который сейчас предполагает, что его должны выбрать, будет оказывать давление на жителей этого района. Партия будет оказывать давление. От оппозиции не будет никакой возможности выдвинуть своего кандидата. Процедура выборов там не прописана пока. И меня еще смущает, что это выдвигает одна из партий, которая реально называется оппозиционной, но реально оппозиционной не является и пытается понравиться власти. Поэтому здесь очень много, так сказать, вопросов и есть определенный пессимизм, скажем так. Может быть, именно реформируя постепенно, шаг за шагом, может быть, можно добиться больше. Мы делали предложения конкретные, но ничего не добились.
Обсуждение закона откладывалось в Госдуме не один месяц. По словам Сергея Миронова, его партия постарается вновь вынести законопроект на рассмотрение осенью этого года. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Петербургский график-дизайнер Ксения Диадорова готовит к выходу в печать фотоальбом «Холоде». Это итог большого документального проекта, посвященного обществам, которые пытаются сохранить свою идентичность. Минувшей зимой Ксения отправилась в Таджикистан и провела месяц в горных районах республики, жила в кишлаках в долине Бартанга в Горно-Бадахшанской области. Вторая часть проекта о таджиках Петербурга и Москвы, о выходцах из тех семей, которые живут на Памире, гастарбайтерах, ставших в России строителями, дворниками и кассирами. В холоде это альтернативная история трудовой миграции из Таджикистана, рассказ о ней изнутри, или, если хотите, рассказ сначала. Об этом рассказе я беседую с Ксенией Диадоровой.
Первая идея — это была сделать серию портретов трудовых мигрантов, женщин, только женщин. Причем я, как правило, не занимаюсь постановочной съемкой, а здесь была идея сделать именно постановочные студийные портреты со светом, показать трудовых мигрантов как бы не как кассира, да, в магазине «Перекресток», а как, прежде всего, красивую женщину. И ты смотришь на эту фотографию и видишь сначала женщину, а потом читаешь, да, что, оказывается, эта женщина трудовой мигрант. Это все началось с того, что я заметила, что семья таджиков, которая живет у нас в подъезде, муж с сыном убирали во дворе, а жена убирала в подъезде. И я как-то ее встретила и обратила внимание, что она удивительно красивая. В то время меня очень беспокоил вопрос, то есть я как бы искала какую-то тему, какой-то ход, с помощью которого можно было бы раскрыть тему трудовой миграции и показать ее как-то по-другому, потому что меня всегда очень беспокоит отношение людей в массе к трудовым мигрантам. И я пыталась найти такой путь, чтобы показать и раскрыть эту тему как бы в обход. Да? То есть не показывать там их с метелками и мешками цемента, а как-то вот повернуть, да, так хопа и неожиданно. Это был первый ключ. Второй ключ был в том, что мне всегда очень хотелось снять историю про изоляцию в горах, когда высокогорные деревни на зимнее время оказываются изолированными от мира, и люди живут совершенно в другом течении времени, которое совершенно не похоже и не знакомо городскому человеку. И потом я познакомилась с одним антропологом, который оказался памирцем и заразил меня памиром. И, в общем, все эти три идеи и дали вот результат такой вот снять проект в холоде про родителей трудовых мигрантов, которые живут в горах. Я выбрала долину Бартанга, потому что там самые плохие дороги на Памире. Там, где самые плохие дороги, прежде всего приходит цивилизация и сохраняется больше культуры традиций. А мне как раз моя задача была показать как бы родителей, да, и дом, и ту землю, в которой выросли трудовые мигранты, в таком максимально чистом виде. Весь месяц, пока я жила в Таджикистане, я переезжала из кишлака в кишлак именно в долине Бартанга. Это порядка 5-6 кишлаков я жила вот по несколько дней в разных семьях.
Затерянный мир совершенно?
Ну, в каком-то смысле, да, затерянный, потому что это были самые прекрасные каникулы для меня, потому что не было связи, не было интернета, не было мобильного телефона. В этом смысле, да, он затерянный. Но сказать, что жизнь там вызывает угнетение, я не могу. Как бы люди, они в привычном смысле развития, в западном смысле развития, оторваны и живут несколько шагов назад. Изначально название этого проекта вообще звучало как «Потерянные в холоде». Не просто в холоде, а «Потерянные». А потом это слово исчезло в названии.
Холод там преследовал вас постоянно? Или это красивая метафора?
Это метафора, потому что, поскольку история двухсторонняя, да, часть снята на Памире, а вторая половина съемок – это дети и родственники тех семей памирских, с которыми я там работаю. Но я снимала уже в России. Вот непосредственно детей тех людей, с которыми работала на Памире. И, собственно, они, которые на Памире живут в климатическом, да, холоде, то есть это идея чисто вот как бы природных, да, условий. Те, кто живут, их родственники в России, они живут в социальном холоде. Была как бы, да, такая метафора.
Где холод сильнее, социальный холод или климатический?
Герои этого проекта настолько внутренне сильны, что кажется, что им все нипочем на самом деле. То есть это люди, которые никогда не говорят о том, как им плохо. Ни там, ни здесь.
Вторую часть вашего проекта где вы снимали?
Я снимала в Москве и Московской области, и в Петербурге, и в Ленобласти.
Какие-то потрясающие семейные или любопытные, тронувшие вас семейные истории, расскажите, пожалуйста.
На самом деле там практически каждая семья и каждая история связана, да, с какими-то трогательными моментами и чувствами. И вообще весь этот проект, он поднял огромное количество какого-то нового опыта и ощущений. Ну, просто я очень часто езжу и достаточно много общалась, в том числе там, с восточными людьми, но те качества, которые я встретила вот в своих героях и их отношения к жизни, они стали на самом деле самым главным впечатлением. Я совершенно по-другому стала воспринимать слово «уважение», считается, что, да, в восточной культуре как понятие уважения, оно другие масштабы имеет, да. И вот очень хороший пример один из моих героев сказал, что, понимаешь, что для тебя уважение? Уважение – это когда тебе бабушка твоя говорит, Ксюш, ну не кури, пожалуйста. А ты как бы не говоришь, ну хорошо, бабуль, и продолжаешь курить. А у нас уважение, это ты кладешь сигареты, больше никогда не куришь. Это как бы такое чувство долга, какой-то жертвы и смирения в самом большом и глубоком смысле этого слова. И это на самом деле поражает, и это проявляется во всех историях. То есть понятно, что самая как бы распространенная ситуация, которая больше всего меня тронула, то, что миграция влечет за собой то, что дети растут без родителей. Дети трудовых мигрантов не видят со своими мамами и папами по несколько лет. Вот есть одна семья, в которой муж с женой уехали 17 лет назад в Москву, в Памир. А жена беременела, уезжала на Памир, рожала там ребенка, возвращалась в Москву. И вот их одной из их дочек сейчас 6 лет, а отец ее даже не видел, потому что у него нет возможности накопить как бы на 2 билета.
Это все абсолютно беспросветно, трагические истории, у которых нет другой стороны медали.
Вообще во всей этой истории вообще нет ничего однозначного, нет ничего чисто плохого или там чисто хорошего. Все эти герои, вы от них никогда не услышите, что им плохо. Как бы когда слышите вот эту историю, она для вас как бы трагична. А для них, вот почему я говорила о смирении, для них это просто жизнь. Вот они воспринимают эстетику жизни во всех ее проявлениях. И совершенно неважно, это там больно или весело. Поэтому я говорю о такой внутренней силе и совершенно другом ощущении. Практически все герои, с которыми я общалась, это очень веселые, отзывчивые люди, с которыми можно там, не знаю, смеяться, и которые говорят, что им нравится в Москве. Я, правда, не встречала тех, которые как-то это могут там конкретно объяснить, кроме того, что здесь там веселее, чем в деревне. Ну, собственно, что понятно. Я не могу сказать, что это беспросветная трагическая история. Просто вот так. Это такая форма существования, с которой столкнулись эти люди, и они ее принимают и пытаются с ней справляться.
Неужели они не жалуются даже на поборы со стороны милиции и чиновников?
Очень большая редкость среди всех документальных проектов, которыми я занималась, это когда герои осознают, что ты делаешь и зачем. То есть ты всем героям объясняешь, да, что ты делаешь такой проект потому-то, потому-то, вот у тебя такая идея, и вот я надеюсь, что этот проект будет иметь такой эффект, такой результат. Вот здесь героям ничего не нужно было практически объяснять. Они прекрасно понимают, почему я это делаю, что проблема отношения к ним и вообще вопрос толерантности стоит очень остро. Я никогда не слышала, нет никаких жалоб. Даже какие-то истории про то, как одного из героев ткнули отверткой в метро под сердце националиста, и он чуть не погиб, то есть он лежал месяц в движении, но его выходили, и он был в Москве. Даже эта история была рассказана как-то между делом и не с целью пожаловаться, а что типа смешно, что я сначала этого не заметил, сел в электричку, а потом мне какая-то женщина сказала, что у вас мужчина куртка в крови. Ха-ха-ха. Ну, то есть вот так.
А как они относятся к России, к русским? К стране, которая дала им возможность для такой прекрасной работы дворниками и уборщиками? Они ненавидят эту страну, со смирением относятся к ней, она их восхищает. Это неизбежность просто, это часть их жизни и все.
Я думаю, что они относятся к России как к части жизни. Понятно, что большая часть трудовых мигрантов живут в некой социальной изоляции, да, потому что они очень плохо интегрируются, несмотря на то, что, кстати говоря, конкретно мои герои, они все очень хорошо говорят по-русски, потому что Горно-Бадахшанская автономная область всегда была тесно, да, с Россией существовала, и поэтому там вообще все хорошо говорят по-русски. В этом смысле проблем с интеграцией нет, но они все равно не интегрируются. Они не общаются, у них там нету русских как бы друзей. Если честно, я правда не понимаю. Мне кажется, что они воспринимают Россию как некую возможность выживать. И они осознают, что это трудно. Они осознают, что отношение к ним неоднозначно.
Отсутствие социальной перспективы их не смущает, не пугает? Вот люди по 6 лет не видят своих новорожденных детей, впереди ведь у них все то же самое, и они не могут позволить себе полететь и увидеть, купить билеты, и их ждет только вот это, и все. Или возвращение в родную деревню, где нет денег вообще.
По идее, мне все время кажется, что такая ситуация должна угнетать. И была одна девушка, один из героев, когда я с ней увиделась, она мне, значит, в разговоре вдруг оказалось, что она закончила в Душанбе университет и имеет высшее образование филолога. А сама работает кассиром в KFC. Ну, я так удивилась и спрашивала, что а не хочешь ли ты попробовать давать частные уроки фарси? Ну, потому что вот я, например, в свое время искала преподавателя фарси. И, по-моему, это очень такая актуальная штука. И она сказала, что ей это вообще не интересно, что она здесь вообще ничего не хочет. Единственное, почему она приехала в Москву, это чтобы повидать мужа, и чтобы у них с мужем получился ребенок. По моим наблюдениям, не только среди моих героев, мне кажется, а у всех вот в этой культуре, у них нет понятия самореализации. То есть у них нет каких-то творческих или профессиональных амбиций. Понятно, что это все в основном простые люди, но среди них очень много людей, например, с высшим образованием. Как бы для них жизнь – это вот определенная череда исполнения долга, разного долга, перед детьми, перед родителями.
Это чужой для москвича-петербуржца мир, совсем мировосприятие, совсем по-другому?
Совсем по-другому. Вот дело все в том, что этот проект, он в том числе про то, что я всегда как-то настороженно отношусь к слову, когда говорят там «они», «эти русские», «эти таджики». Но вот этот проект про то, что не бывает таджиков. Вот все люди, они вот все очень-очень... по-разному, да?
Говорила петербургский график-дизайнер Ксения Диадорова, автор документального проекта и фотоальбома «В холоде». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сборные Аргентины и Германии готовятся провести финальный матч чемпионата мира по футболу. Многие комментаторы до начала бразильского чемпионата предсказывали, что страна не справится с его проведением из-за коррупции, социальной и криминальной нестабильности, плохого планирования. Однако реальность оказалась не такой страшной. О бразильском опыте проведения чемпионата мира по футболу говорит директор Института изучения Бразилии при центре Вудро Вильсона в Вашингтоне Пауло Сотеро.
Как спортивное мероприятие, чемпионат, я бы сказал, проходит очень успешно. А ведь еще за несколько дней до первого матча появились результаты социологических опросов, из которых следовало, что 60% бразильцев считают Мундиаль проектом сверхзатратным, да еще и губительным для страны с точки зрения ее имиджа за рубежом. Постоянно звучали пророчества о неизбежности разнообразных логистических срывов ввиду незавершенного строительства. Так что ожидания были очень низкие. И на поверку, как выяснилось, необоснованные. Новое шоссе, в общем и целом, функционирует нормально, равно как и аэропорты. Сам чемпионат в чисто футбольном плане проходит необыкновенно увлекательно. По числу забитых голов он самый результативный. Наша страсть к футболу сильнее любых отрицательных эмоций, испытываемых правительством. И даже сильнее чувство подспудной тревоги, которое вселяет во всех бразильцев далеко не блестящая игра нашей сборной. Перед этой страстью растаял пессимизм, предшествовавший чемпионату, и в стране воцарилась атмосфера большого праздника, в который с радостью окунулись сотни тысяч гостей из-за границы. Да, несколько акций протеста прошли в первые дни чемпионата, но по-настоящему массовые многотысячные манифестации начались в Бразилии ровно год назад к величайшему изумлению правительства, оппозиции, прессы и, наверное, самих манифестантов. Мне кажется, дело было в том, что материальный и социальный прогресс, борьба с неравенством и бедностью, которые Бразилия довольно-таки успешно вела последние лет 30, начали пробуксовывать, и демонстрации стали сигналом власть имущим, что политика, которую они осуществляют, неадекватна уровню запросов граждан, их требованиям об улучшении качества городского транспорта, образования, здравоохранения, большей компетентности и прозрачности деятельности органов власти и управления. В этом состоял главный посыл демонстрации. Большинство экспертов Бразилии сходятся во мнении, что чемпионат прямым образом на результаты предстоящих в октябре выборов не повлияет. Ни один наш политик не заработает себе большого престижа на футболе. А вот иностранные наблюдатели постоянно занимаются спекуляциями. Какое-то время популярность русов убывала, отчасти потому, что бразильцы ожидали логистического фиаско на чемпионате. Но этого не произошло, и ее рейтинг вновь пошел вверх. Положительным последствиям следует отнести несомненное падение преступности в преддверии Мундиаля. Посмотрим, насколько это окажется устойчивым. Бразилия, вопреки расхожему мнению, не является туристической страной. За год ее посещает примерно столько же гостей, сколько американскую столицу Вашингтон, около 3,5 миллиона. Чемпионат явно укрупнил место, занимаемое Бразилией на туристической карте мира. Впечатления у гостей в целом очень хорошие, их замечательно принимают, и бразильцы зарабатывают на туристах очень хорошие деньги. Чемпионат, похоже, стимулирует гостинично-ресторанный бум. И чтобы тенденция к увеличению туризма не повернула вспять, властям придется и далее энергично бороться с уголовным элементом. В этом смысле, я бы сказал, чемпионат оказал благотворное воздействие и на государственный, и на частный сектор. 11,5 миллиардов долларов. Вот оценка расходов стадионных и инфраструктурных, с которой я постоянно сталкиваюсь. Это как будто бы в 2-2,5 раза больше, чем потратили предыдущие устроительницы Южной Африки и Германии. Что будет под финальной чертой, спишут ли чемпионат в убытке или отнесут на доход, вопрос на сегодня открытый. Но каким бы ни был вердикт бухгалтеров, 11,5 миллиарда в течение 3 лет в контексте ВВП, достигающего почти 3 триллионов долларов, будем честны, цифра очень скромная.
Говорил бразильский эксперт Пауло Сотеро, что новое принес чемпионат мировому футболу с точки зрения игровой стратегии и тактики. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
В начале этого чемпионата почти все эксперты заговорили, что вот забивается очень много мячей, все команды перешли на активную, агрессивную игру, на разновидность тотального футбола, когда все в атаке, все в обороне. Но, в общем, когда дело дошло до серьезных, до решающих матчей, то и результативности поубавилось, и защитники перестали играть постоянно по этой самой тактике «все в атаке, все в обороне». Даже по результативности видно, что вот больше двух мячей, например, на этапе 1/8 и 1/4 финала ни в одном матче забито не было. Самый большой счет 2-0. Колумбия, Уругвай, Франция, Нигерия. 2-1. Германия, Алжир. Это 3 мяча за игру. Это максимум. Еще в двух матчах было достигнуто такое количество мячей за игру. Игра полуфинала Германия-Бразилия выглядит скорее досадным исключением. Счет 7-1, безусловно, не футбольный и, безусловно, не для сборной Бразилии. Она скорее попала в такую психологическую яму, так сказать. И это скорее досадное недоразумение, чем система для этого чемпионата мира. Тем не менее, какие-то ростки тотального футбола и его современная интерпретация особенностей в игре команды Германии, безусловно, просматривается. Я бы добавил сюда и сборную Голландии, которую все очень хвалят, но у голландцев очень много и критиков по разным направлениям критикуют сборную Голландии. Она, к тому же, выбыла из числа претендентов на победу в чемпионате мира. И сейчас, поскольку Германия является первым претендентом, больше говорят о ней. В ней сейчас прекрасно налажена и скоростная игра, и огромное количество креативных игроков в центре поля.
Алексей, на ваш взгляд, это чемпионат мира, чемпионат команд или чемпионат звезд?
К сожалению, ни одна из звезд, о которых так много говорили до начала чемпионата, себя в должной мере не проявила. Не сыграл пока еще, не сыграл, хотя у него есть шанс проявить себя в финале, Лионель Месси. Не сыграл, правда, по независимым от себя причинам, из-за травмы бразилец Неймар, который, конечно, считался явным претендентом на золотой мяч лучшего игрока чемпионата мира. В сборной Германии прекрасно играет Томас Мюллер, но кроме него есть целая россыпь игроков, которые явно могут претендовать и на звание лучшего игрока, и матча, и всего чемпионата. А такого ярко выраженного звездного футболиста, каким в свое время был Франц Бекенбауэр, который вел за собой всю команду, сейчас в Германии не то чтобы не видно, слишком много таких игроков. А что касается Аргентины, я уже говорил про нее, Лионель Месси там вне конкуренции, хотя есть тоже талантливые игроки, но эта команда не показывает пока яркую игру, не блещет комбинационной игрой. И я думаю, что здесь вряд ли, если только Месси не блеснет в финале, вряд ли будет претендент на титул лучшего игрока. Конечно, здесь главная команда, и сборная Германии, безусловно, показывает, что командное взаимодействие сейчас важнее всего в мировом футболе.
Несколько технических новинок продемонстрировали нам судьи и организаторы чемпионата. Это электронный контроль за тем, как забиваются голы, то есть есть видеоповтор того, пересек ли мяч линию ворот, и использование баллончиков с жидкостью, которая показывает для игроков дальше, какую линию они не могут заходить при выполнении стандартных положений, штрафных ударов. Как оценивают эти нововведения?
На мой взгляд, это прекрасное противопоставление. Электронная система фиксации взятия ворот – это сложнейшее техническое приспособление, требующее и денег, и технических навыков. А баллончик с мыльной пеной, которым отмечают линию при пробитии штрафных, это простейшая вещь, совершенно не электронная, и очень странно, что раньше до нее не додумались. Я также напомню, что именно из Латинской Америки пришло правило 7 мячей, которыми играют в современном футболе, которые эти 7 мячей располагаются за боковыми линиями и за воротами. И в случае, если мяч из игры выбывает далеко на трибуны, сразу же выбрасывается мяч, который находится ближе всего к этому месту выбывания.
Как оценивают эксперты уровень судейства на этом чемпионате? Раньше говорили о том, что судьи должны помогать команде атакующей. Однако вот по ряду мнений, скорее при фиксации положения вне игры, судьи чаще всего свистят все-таки в пользу тех, кто обороняется.
В чемпионатах мира уровень судейства всегда ниже, чем, скажем, на чемпионате Европы. Все-таки здесь вступает в силу не столько спортивный, сколько географический принцип, когда, может быть, и стоило взять лучшего судью, но он по каким-то признакам может оказаться не очень независимым по отношению к одной из двух команд-участников матча. Поэтому иногда выбирают судьи из стран, где нет высокой футбольной культуры и где у судей нет возможности регулярно участвовать в серьезных матчах. В конце концов, такие судьи, как Ховард Вебб из Англии, не в каждой стране есть. Думаю, что Сейчас говорить о помощи атакующим командам нельзя. Цена ошибки судьи резко возросла с увеличением количества матчей плей-офф. Сейчас на судей очень много нападок. После любого, даже самого, вроде бы, очевидного решения всегда находится огромное количество критиков. Наверное, лучшие судьи к этому привыкли, а судьи, которые не часто попадают в стрессовые ситуации особо важного матча, поневоле не рискуют и поневоле, что называется, боятся. В Бразилии таких вопиющих ошибок, ну, наверное, можно назвать несколько, но я бы не стал акцентировать на них внимание. По-моему, лучше призывать к более скорой, возможно, более быстрой внедрение, быстрому внедрению системы определения электронного офсайда. Чем быстрее будет внедрено средство для определения офсайда, я думаю, тем больше пользы это принесет мировому футболу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгением Ароновым, был бразильский политолог Пауло Сотеро и спортивный журналист Алексей Кузнецов. Сборные Аргентины и Германии готовятся провести финальный матч чемпионата мира по футболу в Бразилии. Вот так обстояли дела в пятницу 11 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. В эфире до завтрашнего вечера. Я веду программу «Итоги недели», но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных выходных.